Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Спиридоне Тримифунском, беседу Евгения Данилова с писателем и поэтом Владимиром Карпецом и в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Образ пира, торжественной праздничной трапезы, весьма значим в Новом Завете. В богослужебной традиции православной церкви Евхаристия, которая совершается за божественной литургией, и есть главное торжество, божественная трапеза, благодаря которой нами, верующими во Христа, обретается спасение, тогда как на этот пир призваны все верующие, все ищущие спасение. Однако мы видим, что в евангельской притче большинство из тех, кто зван на устраиваемое пиршество, находят повод отказаться. Кто приобрел землю, кто купил скотину, кто женился. Все эти земные дела и попечения званным кажутся более важными. Но вот странность. Ведь на Востоке отказать в приглашении знатному человеку означает нанести ему серьезное оскорбление, открыто выразить серьезное неуважение, что, в общем-то говоря, может в будущем отрицательно сказаться и на судьбе тех земных предприятий, о которых пекутся званные. Тем более, что в общем евангельском контексте человек, созывающий гостей на свой пир, явно является знатным господином, царем, чьим приглашением пренебрегать тем более рискованно. Тем не менее, по своему безумию, званные на пир так и делают. Так что царю приходится давать распоряжение, чтобы его пир наполнился теми, кто был собран по всевозможным закоулкам, нищими, хромыми, убогими, тогда как относительно званных устроитель пира говорит, что никто из них не вкусит его ужина, ибо много званных, но мало избранных. С духовной точки зрения в этой притче отражены и судьба Израильского царства, и равно некоторые общие закономерности человеческого отношения к Богу и его заповедям. Исторически, званными на пир истинного Мессии оказываются представители богоизбранного народа, большинство из которых к моменту первого пришествия Христова действительно с нетерпением ждут Мессию, прежде всего, как царя-помазанника, того, кто сбросит ненавистное господство языческого Рима и устроит Царство Божие на земле. Бедой многих званных из числа израильтян оказывается то, что долгожданного Мессию они начинают ожидать именно как земного царя, а не как спасителя от греха и смерти вечной. Для многих современников Христа их земной достаток и образ земной, связанный грехом жизни, оказывается слишком дорог. Соплеменники Христа проецируют этот образ жизни на Царство Небесное, ожидают, что оно придет и осуществится в границах земных реалий, без необходимости покаянного изменения самого человека. В результате слова Господа «Царство мое не от мира сего» звучат для израильтян непонятно, и они отказываются принять столь долгожданного истинного Мессию. Тогда их место в церкви занимают бывшие язычники, с точки зрения еще ветхозаветной истории, недавно пребывавшие во мраке и тени смертной, погрязшие в идолопоклонстве и удаленные от правды Божией. Теперь эти народы, собранные по окраинам и распутьям земным, становятся новым Израилем, церковью Божией, тогда как многие из тех, кто исторически и даже национально должен был бы первенствовать из-за своего неправильного выбора, лишаются участия в пире Мессии, в его духовной трапезе. Однако то, что произошло во времени, стало достоянием истории. Другое дело, что само отношение человека ко Христу, его спасительной для нас трапезе, сама проблема выбора, который совершает человек в плане духовном, со временем мало изменилась. Все так же возможность участвовать в Евхаристии, возможность быть причастными телу и крови Христовых, остается делом свободного выбора человека. Можно сказать, что если мы христиане, то мы и должны жаждать искать участие в этом пире, в этой духовной трапезе. Никакие земные дела, дома, работа, бизнес, семья, летнее время на даче не должны препятствовать возможности быть нам причастниками за божественной литургией. Так же, как ленность и праздность, обида или затаенная звона ближнего, нераскаянность, ложное чувство собственной правоты, гордость должны быть преодолеваемы, боримы нами, если мы желаем участвовать в общем деле всей церкви. И для христианина здесь нет многих вариантов выбора. Если мы не причащаемся за литургией, то мы сами себя отлучаем от церкви, независимо под каким предлогом мы это делаем. Или нам в этом нет необходимости, или мы считаем себя слишком грешными. Причастие есть лекарство от греха. Больной человек не скажет, что он слишком болен для того, чтобы принимать лекарство, которого он недостоин. Тот, кто действительно осознает себя больным грехом и осознает, что сам он с собственной греховностью справиться не может, не будет бегать литургии святого причащения, но будет искать этого как самой главной ценности в своей жизни. Иначе мы рискуем оказаться среди тех, кто фактически говорит в этой евангельской притче самому Христу: «Извини меня, но мои земные дела важнее твоего пира». Но в таком случае Царство Небесное, жизнь вечная, приносится в жертву суетному и проходящему, что, в общем-то, недостойно высокого призвания человека.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Спиридон Тримифунский. Святитель Спиридон Тримифунский родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь вознаградил его даром чудотворения. Он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены, в царствовании императора Константина Великого, он был избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменял своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях Первого Вселенского собора. На соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим ариеву ересь. Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости пред премудростью Божией. «Слушай, философ, что я буду говорить тебе. Мы веруем, что всемогущий Бог из ничего создал своим словом и духом небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово это есть Сын Божий, который сошел ради наших грехов на землю, родился от девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес, искупив своими страданиями первородный грех, и совоскресил с собою человеческий род. Мы веруем, что Он единосущен и равночестен со Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно». В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое крещение. После разговора со святым Спиридоном, обратившись к своим друзьям, философ сказал: «Слушайте, пока состязание со мною велось посредством доказательств, Я выставлял против одних доказательств другие, и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда вместо доказательства от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого говорил сам Бог». На том же соборе святитель Спиридон явил против Ариан наглядное доказательство единства Святой Троицы. Он взял в руки кирпич и стиснул его. Мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Все три стихии, а плинфа одна», — сказал тогда святитель Спиридон, — «так и в Пресвятой Троице, три лица, а божество едино». Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. Известен из жизни святителя и такой случай. Как-то он зашел в пустую церковь, повелел возжечь лампады и свечи и начал богослужение. Провозгласив мир всем, он и диакон услышали в ответ сверху раздавшееся великое множество голосов, возглашающих «И духове твоему». Хор был велик и сладкогласнее всякого пения человеческого. На каждой иктине невидимый хор пел «Господи, помилуй». Привлеченные доносившимся из церкви пением, к ней поспешили находившиеся поблизости люди. По мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но когда они вошли в церковь, то не увидели никого, кроме епископа, с немногими церковными служителями, и не слыхали уже более небесного пения, отчего пришли в великое изумление». Святой Симеон Метафраст, описатель его жития, уподоблял святого Спиридона патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства. «Надобно знать и то, как он принимал странников, писал близкий к монашеским кругам созамен, приводя в своей церковной истории удивительный пример из жизни святителя. Однажды, по наступлении Четыридесятницы, в его дом постучался странник. Видя, что путник очень утомлен, святой Спиридон сказал дочери, «Обмой-ка ноги этому человеку, да предложи ему поесть». Но ввиду поста не было сделано нужных запасов, ибо святитель вкушал пищу только в определенный день, а впрочий оставался без пищи. Поэтому дочь ответила, что в доме нет ни хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон, извинившись перед гостем, приказал дочери поджарить бывшее в запасе соленое свиное мясо и, усадив за стол странника, принялся за трапезу, убеждая того человека подражать себе. Когда же последний, называя себя христианином, отказался, тот прибавил. Тем менее надобно отказываться, ибо Слово Божие изрекло «все чисто чистым». Известен также рассказ о том, как воры решили похитить овец святого Спиридона. Глубокой ночью забрались они в овчарню, но тут же невидимой силой оказались связанными. Когда настало утро, святой пришел к стаду и, увидев связанных разбойников, помолившись, развязал их и долго уговаривал оставить беззаконный путь и добывать пропитание честным трудом. Потом, подарив им по овце и отпуская их, ласково сказал, «Пусть же не напрасно вы бодрствовали». В праведности и святости прожил святой Спиридон всю жизнь и в молитве предал душу свою Господу. Это было около 348 года. В истории церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мирликийским. Мощи святителя Спиридона покоятся на острове Корфу в церкви его имени, кроме десной руки, которая в Риме. Христос в центре нашей жизни. Во всем, что случается с нами, видна Его божественная рука. Во всех, кого мы встречаем на пути жизненном, Он сам дает нам возможность проявить отношение наше к Нему, скрывающемуся в образе видимого человека по неложному слову евангельскому, что сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Этим в дивной простоте своей жил святитель Спиридон. Два ярких примера из его жития. О мнимом нарушении поста и о щедрости к похитителям навеки урок чадам церковным. Ровно месяц назад была память святого Иоанна Милостивого, который при виде хитрого нищего спросил себя, не испытывает ли меня Христос. Такой же или подобный вопрос задавал себе, наверное, святитель Спиридон, когда надо было, вопреки внешнему правилу поста, оказать гостеприимство, равносильное для чистой его души христоприимству. И тогда, когда воры похищали овец из стада, он в них увидел христовых рабов, почему и не мог не вознаградить их труд. И самое дивное — простота и внутренняя правда его дел. Это никакое не самовнушение, порождающее двоение мыслей. Это чистое евангельское видение вещей и абсолютно мягкая душа, ищущая, где бы оказать милость. Это свидетельство о блаженстве чистых сердцем, которые, погрузившись в милосердие, видят в каждом, кого Бог посылает им, брата Христова меньшего, Бога самого.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Благовещение», я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня Владимир Карпец, замечательный поэт, писатель, историк, публицист, кинематографист, очень много качеств, очень много творческих граней в его судьбе, в его биографии. Владимир Игоревич, а с чего началось поэтическое творчество? Не секрет, что многие вас воспринимают прежде всего как публициста, как правоведа, как человека, который много занимался изучением истории русской монархии. И, в общем-то, вы активно достаточно печатались. И в то же время такая неожиданная достаточно грань. Есть люди, которым как бы прилипает совершенно иной имидж. Ну, скажем, Сергей Пашин, отец русской судебной реформы, пришел к нам в эту студию, и выяснилось, что у него 3 сборника прекрасных восьмистишей вышло. Но мало кто знает его как поэта.
Ну, во-первых, мы начнем с того, что как раз я начинал-то свой литературный путь именно со стихотворного творчества. Если можно вообще слово «творчество» применительно к человеку, конечно, не всегда бывает уместно, ну, скажем, со стихотворных каких-то опытов. И на самом деле я долгое время занимался поэтических семинарах при Московской писательской организации. В частности, долгое время провел в семинаре Татьяны Михайловны Глушковой, и до этого в некоторых семинарах занимался. Поэтому у меня очень много времени на это ушло, и в Союз писателей, еще в советские времена, я вступал в поэтическую секцию. Поэтому, на самом деле, у меня первый период моей жизни как раз в значительной степени был связан с поэзией, и это продолжалось примерно до конца 80-х, в основном. И писал я тогда много, и выходили сборники, вышло, по-моему, да, сейчас вышло 2 сборника.
Кто-то мне говорил, что у вас очень рано вышел сборник.
Рано вышел сборник, как-то потом
вышел что-то редко вообще, молодых поэтов не пускали к печатному станку.
Да, рано вышел сборник, небольшой, маленький, а потом еще один вышел. Уже попозже, в 89-м году уже вышел сборник. Потом, так сказать, ну, поскольку я по первой официальной специальности, у меня была история политических учений, я заканчивал в свое время Институт международных отношений, и потом работал по этой медицинские специальности, поэтому я, естественно, этим тоже занимался, но очень быстро, так сказать, от такой-то официозной истории политических учений я перешел к нашей русской истории, в частности, стал уже с середины 80-х годов разрабатывать тему русской монархии. Но это отдельное.
Да, может быть, мы отдельные.
Я думаю, что сегодня мешать эти вещи не стоит. Я думаю, что мы еще вернемся к этому вопросу. Я с удовольствием на эту тему поговорю.
Я вас перебью, если все-таки есть какие-то стихи, связанные с русской историей, с историей династии. Ну, посмотрим.
Вообще, я хотел читать в значительной степени стихи из вот этого сборника, уже новые. Но что-то я посмотрю. Может быть, что-то и почитаем. Хотя я еще раз говорю, мне бы хотелось разговор на эти темы отложить на, может быть, следующий.
Ну, сборник, о котором сказал Владимир Игоревич Карпец, он сегодня в студии Благовещения, называется «Век века». Замечательные стихи, я читал этот сборник. Наш сегодняшний гость – профессионал высокого уровня. Не все пишущие в рифму являются поэтами, надо сказать. Для многих это способ самовыражения, самореализации творческой, ну или ведения дневника в такой вот форме. В России это модно. Хотя и профессионалы иногда выстраивали свое поэтическое творчество как некий дневник. Ну, вспомним ту же Марину Ивановну Цветаеву, для которой можно изучить ее судьбу по ее стихам. Владимир Игоревич, но ведь уже в первых ваших сборниках прослеживались и духовные поиски, да, и разумеется, патриотические были какие-то стихи. Как цензура относилась к подобным изысканиям в те годы? Вы печатались в «Молодой гвардии».
«Молодой гвардии».
Это считалось патриотическое издание.
Это считалось патриотическое издание, и «Молодая гвардия» относилась к этому достаточно положительно, ну, вы прекрасно это знаете, но очень, так сказать, тщательно, конечно, отслеживала, чтобы, так сказать, нигде не было никаких намеков на некоторые реальности. Но это все во многом уже, как говорится, дело прошлое, потом уже это все пошло более-менее свободно. Хотя я не знаю, насколько хорошо было то, что свободно или плохо, это уже, опять-таки, совершенно другая тема. Мы все время как бы почему-то получается, что мы уходим от, собственно, текста поэтического, к которому мне хотелось вас обратить, в общем-то, в общественно-политические проблемы. Я готов их обсуждать, но я и готов обсуждать, ну, скажем так, совершенно отдельно, в отдельной передаче. А сейчас мне бы действительно хотелось все-таки представить эту книгу, потому что книга действительно
важная, такая
важная. Я не знаю, итоговая она или не итоговая, этого никто не знает. Но, во всяком случае, действительно, здесь представлены стихи, начиная с 1975 года. То есть тогда я еще был совсем-совсем молодым человеком, почти мальчишкой.
Это избранное.
Это избранное. Первая часть – это стихи последних лет. Потом дальше идут стихи извернувшегося, так называемые. Это стихи ранние. Вслед за ними идет определенная часть стихов из русской истории, вот о которых вы говорили. Они тоже, в общем-то, примыкают к ранним, потому что они вслед за ранними шли. А потом уже начинаются, так сказать, последние стихи за последние годы, которые для меня очень важны. Но самое главное, что в этом сборнике представлены поэмы. Причем поэмы как самые ранние. Самая первая поэма у меня написана тоже в 75-76 году. Поэма «Падающего листа», но она тоже здесь есть, а две последние поэмы, одна из них называется «Торжество диалектики», и последняя поэма, она так и называется поэма, они написаны зимой вот этого года. И что самое интересное получилось, сборник получился почему, как мне кажется, потому что в нем выдерживается один и тот же язык. Я долго сомневался и колебался, надо ли делать вот такой сборник. Когда у меня все сложилось, и когда я понял, что язык один и тот же, я понял, что сборник делать надо.
И одна стилистика, в общем-то.
И, в общем-то, одна стилистика, при всем
что
при
не всегда получается, когда вот длительный период берет поэт. Прежде чем попросить вас прочитать несколько стихотворений, мой вопрос о названии. Почему «Век века», почему такое несложное, в общем-то, но какое-то провокативное оформление?
Ну, оно не провокативное, во-первых, это слова из Псалтыря.
Красный, белый, черный, цвета.
Красный, белый, черный, цвета, это... Сейчас я вам объясню. Значит, во-первых, «Век века» — это из Псалтыря, вы, так сказать, прекрасно сами это знаете. Во-вторых, собственно говоря, это название последней части. «Век века» — это поэмы. Это то, где не только лирическая какая-то такая стихия, а где уже вторгается непосредственно история. Потому что в поэмах практически во всех, так или иначе, история вторгается, она существует. С другой стороны, красный, черный и белый. Ну, во-первых, это, наверное, совершенно естественно, потому что это традиционный, так сказать, традиционный цветопереход. Если мы помним, например, даже Страстную Седмицу, черный цвет – цвет смерти Спасителя, потом белый цвет – это цвет Великой Субботы, и уже воскресный цвет – это цвет красный, который, кстати, является не только цветом воскресшего Господа, но также это цвет царский, поэтому здесь это все связано. Поэтому на самом деле здесь в некой символике этой книги заложены определенный традиционный цветопереход, который характерен в том числе для богослужения православной церкви.
Хорошо, прочитайте что-нибудь из вашего сборника.
Я прочитаю несколько стихотворений из сборника и несколько новых.
Совсем свежие.
Совсем свежие. Забвение. Все быстрее дорога, все короче, до черты, где, дописав главу, каждую деталь минувшей ночи перевосстановят наяву. В миге жизни, бывшим лишь осколком, в миг любви разбитого стекла, тень орла, плывущего за волком, канет в лес, как древняя стрела. Волк подымет морду из колодца, хлынет мраком свет, и светом мрак. Перстное земное обернется, отворя неотворимый зрак. Из него я выпаду, как почта, на огромный стол, вне сверхнадья, в коем самым странным будет то, что бытие, лишь свет небытия. А потом сквозь годы, грани, горы, вдруг взовьются вихрями огня волосы той девочки, с которой в пионеры приняли меня. Это было, помню, в Ленинграде, в Смольном, нет, в Казанском, да, почти, если только можно, Бога ради, все забыть, зарыть, перенести. Но огонь восстанет в недра неба, где неопалимая сама ложечкой мешает быль и небыль трапезу сверхумного ума. И светило до конца звезда-то выпишет на вспененной руде, почему он был рожден тогда-то, тем-то и такой-то, и т.д. Генерал умирал в совершенно пустой палате. Из руки медсестры капал воск со свещи на платье. Генерал умирал, а в скиту, без полов, за кряжем, схимник-царь умирал, лежа в ограбе, средь коряжен. Генерал умирал, по кремлевке бежал фельдъегерь из руки медсестры. Инок теплил свещу на бреге, схимник-царь умирал, теплил инок. Бежали волки, там, за кряжем, о слове соборно велися толки. Волк за волком, волхвующее внучатье, толк за толком, все тише до предзачатия. А за кряжем, который за кряжем, там волхв кончался, грозный царь с тихой юницей во Кремле венчался. Генерал умирал, слыша гулы пустыни Гоби, волк за волком вершил до Волхова чин погони. Схимник-царь умирал, инок начал читать к отходу. Генерал умирал, а сестра все глядела в воду. Там лишь волки, за волком волк, ни грядущего, ни былого. Староверский толк правил тайно, логос на слово. А в кремлевке слова под пером у врача скользили. Улыбался врач, создавая диагноз. Или генерал умирал. Схимник-царь умирал, кончался. Волхв, предсловья слагая, в келью инока в дверь стучался. Уходила в ночь, тихо плача, сестрица Соня. Пели волки, бессоннее все, бессоннее. Океан. Тогда еще он ледовитым не стал, ибо плыли под ним подводных плетельщиков свиты. Иной, привнося топоним, конечно, ни гор и ни леса, но тепл был еще океан. Мы плыли, мерители веса, сквозь вечный полярный Иран. Был месяц, как помнится, вишень, сезона спокойного дня, отчетливо слышалось свыше. Нена улетай, нена. Был штиль, был чуть видимым глянец, но, глядя на гладкую выть, сказал капитан-иностранец, нам некуда дали плыть. «Куда же нам не плыть, корабейник?» — спросил правобортный гребец. «До смерти еще не затейник, для жизни уже не жилец». Обманчиво летнее море, — ответил ему основной, впервые в глазах его горя, владеть не могло пеленой. «Дождемся медведицы в небе, Ея колесница руда, консоной о пиве и хлебе, укажет, что где в никуда. Поэтому спите. Вся пропись не плакать, не думать, не цвесть. Вы, может быть, даже проснетесь. Куда и откуда невесть. Уснули. Припомнил повеса. Запруда, луна, крокодил. Как он в дебри юного леса сквозь папоротник уходил. Кому-то приснилась иная погоня, за нею его прыжок через бок валуна, и она под его во-во-во. А третьему снилась наука. Все карты, вязь букв, племена. Иначе он как бы, вот штука, сюда угодил, нахрена. Полгода проспали мы она, полгода стояла ладья. Потом снились смутно, но жены. Мне тоже приснилась моя. Да мало ли, что кому снится. Ударил расплавленный час. Мы встали, вокруг ни зарницы. Фугас еще более погас. Не тучи, отверстое небо. Но этою самой зимой медведицы в небе том небы. Вас не было выси самой. Нас не было, не было неба. Был небылью весь океан. И вся та небесная небыль, и был за небесный Иран. Но вместо него над волнами гудел окончательный звук. Нет смерти. Москва ли за нами? Вперед, кандидаты наук! Старик со старухой. Нет, ни сон, ни морок, ни разруха, ни в печи рыдающий гобой. К лукоморью горбом старуха все стоит и смотрит на прибой. Высохло давно, а бедра сводит. До сих пор ведь каждую весну мертвый дед, ее не видя, ходит. Здесь и так же, глядя на волну. А волна приносит рыбье брюхо, хлеб насущный птицам с неба днесь. Все стоит на берегу старуха. Сколько тысяч лет она вот здесь. Где ея навага золотая? Зря он, дед, ей клялся головой. Ворон к ворону летит, летая, понад кромой кровли мировой. Тянется до ближней, до горы-то, тропка кромка, бабьей доли след. Мать, ступай домой! Нет, вон корыто, плоть, что бита, тысячами бед.
Ну, я хотел бы немножко, чтобы мы поговорили. У меня просто такое впечатление сложилось от вашего чтения, и, может быть, не только у меня, что это стихи человека очень образованного, начитанного, стихи историка. Здесь есть такие вот некие бездны и вещи, которые... Многие же пишут в рифму, но не все пишут подобные стихи. Мне как-то вот поэтическое творчество Лесового вспоминается, который все знают, замечательный историк, не все знают, что он еще и замечательный поэт Николай Николаевич. То есть его поэтическое творчество и его исторические какие-то занятия, они пересекаются. У вас тоже это происходит? От каких-то, может быть, работ, связанных с историей, статей, прорастает что-то и в поэзии?
Правда? Я думаю, что одно в другое прорастает, как-то неизбежно все это происходит.
А кто на вас повлиял? Есть поэты, мне кажется, которые вам близки, скажем, Клюев.
Безусловно.
У него очень...
Ну, я могу сказать...
Что-то так, есть общее, да?
Если говорить о, скажем, XIX веке, ну, это, конечно, безусловно, Баратынский, Тютчев, Федор Глинка, о котором я много писал. А если говорить о XX веке, то это от Клюева и Бунина до Веденского.
Ну, вот. Давайте еще что-то. Стихи редко где звучат сегодня. У нас какое-то время и меркантильное, и тревожное, и грозовое, тучи над городом встали. Как-то мало поэзии звучит и на радио, и на телевидении.
Как он выйдет, все-то сетью, сетью. Я еще молодушкой была. Кабы шли к нему бы в сети эти, не хвосты, не жабры, а крыла. Так вот, от апреля до апреля соляным столпом стоит она. Грады два греха давно сгорели, только море, море и волна. С вечной, с Божьей, с дедовой главы, лья пену вниз, сияет борода. Кружатся у губ старухи крылья, птицы покидают, не вода. Сыплет проса, кличет, гули-гули, что за гули, здесь же море, мать. Смерть прошла, ступай домой, бабуля. Сколько можно здесь вот так стоять? Митрич, Дело шло к отбою. Торопился врач. Вышли санитары, двое, на потлач. И один из пары, старший, экс-матрос. Вот и помер Митрич, тихо произнес. Долго, сколько помнили, Митрич все жил здесь. Галоперидолом был заколот весь, в ледяной, квадратной, липкой тишине. Тихо жил, кричал лишь только по весне. С виду волод был он, весь порос быльем, с лестницы железной, все смотрел в проем. То ли там стекала талая толпа, то ли тень бокала вытворяла па. Митрича в больницу привезла жена. Помнил он, сияла полная луна, а жену не помнил. Видно, не одна жизнь прошла, и в нару канула она. Что такое Митрич? Митрич — это ты. Тихие вовражки, желтые цветы. Это незабудки, утицы, черки, стежки-ручки-ножки, птички-васильки. Что такое Митрич? Митрич — это я. Это цепь золотая, сверхнебытия. Митрич есть и был, и нет его, и нет никого, кто знал бы, чем вправду дед. Митрич — это речка, Митрич — это даль. За Берлина взятие, старая медаль. Протопоп Авакум, Днепрогэс, балет, Чкалов и Гагарин, и Есенин свет. Как он помер, Митрич, точно не скажу. Вроде бы помолвил, пойду полежу. Так и помер Митрич. Взял и помер вдруг. Кот на шею прыгнул. Был и есть он, друг. Пустота в крукурны, ни одной свечи. Лязгнула заслонка, электропечи. Батя появился. Покадил родной. Хорошо хоть так, а не по накладной. Митрич, русич родом, прадед кирпичу, предан был и продан главному врачу. Нам ли горевать ли, нам ли помирать? Вечной рады роды, вечной роты рать. Дрозд ли с бородою, дашь ли бог ли дрожь, мы не знаем даже, царь он или дождь, танк ли он, лопата, гусь он или снег. Вечный, мечный, млечный русский человек.
Очень сильные строки, но в них уже вот религиозное начало совершенно четко ощущается, потому что человек, задумывающийся о смерти, он не может не быть религиозным. Вы ведь очень рано стали писать подобные стихи, да?
Да, даже в 75-76 году в основном все такое же.
А были рядом люди, которые также были уже верующими, воцерковленными, ходили в храм, в том же вот издательстве «Молодая гвардия». Потому что времена были глухие, и людей просто преследовали.
Ну, вы знаете,
я знаю людей, которые с работы просто изгоняли.
Ну, вы знаете, в «Молодой гвардии» была очень благоприятная в этом плане обстановка, хотя, конечно, требовалось от сотрудников, но и сотрудников.
Лояльность.
Определенная, да, определенная формула лояльности, которая, с другой стороны, предполагала возможности хождения в храм и, так сказать, и так далее, и так далее. Ну, я приведу замечательные примеры. Ну, Сергей Артамонович Лыкошин, Юрий Михайлович Лощиц, Юрий Иванович Селезнев. И так далее. Это же все люди православные, верующие, открыто, не стеснявшиеся своей веры. Ну, разумеется, были определенные правила, которые, конечно, приходилось соблюдать.
Но издательство вызывало раздражение, и журнал вызывал раздражение, и шла уже идеологическая борьба между разными изданиями, «Октябрем», «Молодой гвардией». Ну, все это помнят хорошо, кто хоть немножко знает историю отечественной словесности. Вы в этом участвовали?
Вы знаете,
или вы были слишком молоды еще?
Ну, во-первых, я могу сказать другое. Во-первых, я могу сказать, что мы действительно, ну, как вот мы вспоминали потом, покойный Петр Паламарчук, вы его, наверное, помните, и многие его помнят, наши читатели.
Мы делали запись передачи.
Да. Мы фактически оказались последними, самыми молодыми членами так называемой русской партии, которая, так сказать, вокруг русского клуба, помните, если был такой русский клуб, мы фактически оказались последними. Мы пришли туда, когда уже все заканчивалось. Но
последний из магикан.
Последний из магикан, но мы пришли фактически вдвоем, и, в общем, надо сказать, что отношение было к нам достаточно благополучно. Благоприятное. Хотя, конечно, было очень много врагов, в основном, скажем так, в противоположных кругах. Но я просто говорю к тому, что действительно мне удалось застать вот эти вот еще буквально последний год-два вот того самого движения, которое группировалось вокруг ВАПИКа и прочее. И вот как раз это было связано действительно с памятью во многом связана с памятью Петра. И в этой книге у меня последняя поэма в значительной степени посвящена его памяти.
А советская власть как ко всему этому относилась? Уже на последнем, так сказать, издыхании. Ну, в предперестроечные годы, там, начало 80-х, когда был там, Андропов еще и...
Ну, Андропов, прочие. Так сказать...
Тоже поэт, кстати, писал сонет, я жене посвящал.
Да, да, да. Ну, внутри советской власти, вы же тоже знаете, что там было две партии. Одна так и называлась «Русская партия», другую называли по-разному. Ну, чтобы не обострять ситуацию, я ее всегда... Сейчас я ее называю «левые глобалисты». Вот эту вот вторую партию, я думаю, и так понятно. Понятно, о ком идет речь. К сожалению, левые глобалисты победили. Вот, собственно, все, что об этом можно сказать. Но еще раз я хочу сказать, что мне бы хотелось все-таки, вот если мы договоримся еще поговорить об общественно-политических проблемах, то я с удовольствием приду. С удовольствием приду и поговорю.
Хорошо, но вы пишете, вы не бросаете творчество и принесли новую подборку поэтическую.
Да, это новая, тут совсем новые есть вещи. «Погати. Мы шли под грохот водопада. Мы шли сквозь все и сквозь ничто. Мы шли из рая или ада. Не помнил, кажется, никто. Нас было много, очень много. Кругом холмы, болото, лес. Зачем-то кто-то, славя Бога, один вперед нещадно лез. От вечной рати к вечной рати. Он пел: я вечен, я живой. В конце концов, смощенной гати его в кювет столкнул конвой. И был еще один, шел рядом, его лица не помнил я. Но между нами, как бы ядом, змеей, менялась змея. С ним шла любовь. Не грешно странно, витиевато вовсе не, но та, которой Иоанна Господь любил, предав жене. Кем был он мне? Любовь откуда? Откуда этих змей игра? Он тихо молвил: Бог есть чудо. Тебе ли, мне ли, нам пора. Ну вот лицо. «Вторая рота!» — скомандовал какой-то хмырь. «За поворотом есть ворота. Один проходит, чтем псалтырь». Мой брат слегка толкнул мне спину. Я сделал шаг. И навсегда. Раскрылась морем в половину голубоватая звезда. Мы все, кто шел по оба края, все эти роты и полки остались там. И, умирая, миров кровавили куски. Мой брат был с ними, был с их горем. Но я не мог глядеть туда. Передо мной житейским морем уж разливалась руда. Брат отдал мне свою дорогу. Потом всю жизнь искал я тще его лицо, его подмогу. Но были ли они вообще? Мы шли из рая или ада, в ад или в рай. Он в каждом здесь. Одна и тверди, и распада. Дорога вовеки и днесь. Не лечите человека, ни врачи, ни палачи. Пусть линем уходит в реку нескончаемый парчи. Не лечите. Все одно ведь, здесь ли, там ли, там ли здесь. Темна ночь, куда уводит опрокинутая днесь. А если все же есть надежда, закрой глаза, открой глаза, надежды нет. Есть лишь падеж до имен, чьи двери отверза ются давно в окно просвета, в котором нет надежды, нет ни страха, ни зимы, ни лета, нет ничего, и смерти нет.
Ну, вопрос о кино. По вашим сценариям сделано несколько замечательных документальных фильмов, в том числе...
Один фильм сделан по моему сценарию, остальные я сам снимал. Ну, один из них я снимал с Григорием Николаевым, а еще два я снимал сам.
Что вас подтолкнуло заниматься кино, и как вы относитесь к тому, что сегодня происходит и в документальном кино, и как вот я... на что экране меня... телевизионном?
Что меня подтолкнуло заниматься кино, в тот момент мне казалось, что мне недостаточно слова. Собственно, это единственное, что меня подтолкнуло. Ну, сценарий был, конечно, вначале первый сценарий был «Задруги своя». он был заказной, и, естественно, это была работа, которую надо было делать, за которую я получал деньги. Но, так сказать, постепенно, по мере работы над сценарием, я понял, что, так сказать, надо не писать сценарий, а надо снимать самому.
Ну, в тот момент вы еще не очень представляли технологию.
Ну, да, технологию, вы знаете, как-то у меня вот на месте как-то все это я
сумел. Разобрались, да? Разобрались. Может и не заканчивать там в ГИКа.
Вы знаете что, в принципе, в ГИК можно было не заканчивать, конечно, а высшие режиссерские надо было все-таки закончить. Но потом я не смог их закончить, потому что там сразу трое детей, их надо было кормить и так далее, и так далее. Просто не мог посвятить себя в тот момент занятиям на курсах. Вот, собственно говоря, вся причина. То есть, я говорю, в ДИК можно было спокойно не заканчивать, но высшие режиссерские закончили.
Ну, «Задруги своя» довольно известный фильм.
«Задруги своя» не мой фильм, это фильм Вадима Виноградова. Мой фильм, я уточню, наш фильм вдвоем с Григорием Николаевым, мы оба и сценаристы, и режиссеры, это «Третий Рим». Затем мой фильм, чисто мой авторский, это «Ангел жатвы». И тоже можно назвать небольшой видеофильм мой авторский, это имя. Вот, собственно говоря, весь кинематограф. Вообще потом-то были очень большие планы. Причем были очень большие планы без всякого ГИКа и без всяких курсов. Мы собирались сделать «Хованщину», снимать фильм оперу Мусоргского. Причем была уже реальная договоренность, мы должны были с пианистом Иваном Соколовым делать либретто по клавиру. То есть у нас не должно было быть...
Ну, это костюмное предполагалось такое достаточно дорогостоящее.
Вопрос был с костюмами, был пока не решен. Было принято принципиальное решение о том, что мы не используем ни одной из редакций. Ни Римского-Корсакова, ни Шостаковича, ни Равеля, никого еще. Хотя, так сказать, каждая из них по-своему неплоха. Но мы должны были использовать тот клавир, который написал сам Мусоргский, незаконченный. И фильм должен был быть незаконченный. То есть он должен был просто обрываться. Вот такая вот странная должна была.
Странная концепция. Немножко.
Странная концепция. Да, она была вот такая странная концепция, исключительно на клавире Мусоргского, причем на том материале, который Модест Петрович исполнял, когда гастролировал по России с Леоновой. Но это должна была быть при этом полноценная опера, на 3 с лишним часа, все как полагается.
Но деньги, как водится, не нашлись, я так
понимаю. Деньги сначала нашлись, а потом так же, как нашлись, и исчезли. Просто перестал финансировать человека.
А вы заметили, что вот вы книги издаете, несмотря на сложное, наверное, положение, что когда небо угодно там или Господу угодно, они как-то находятся всегда вот ровно столько, сколько нужно, не больше.
Ну, наверное, так, да.
С вами тоже это происходило?
Наверное, так. Но на самом деле, конечно, здесь должна быть радикально изменена ситуация с финансированием.
Ну, я спросил ваше отношение к сегодняшнему кино.
Кино,
телевизор,
да.
Наверное, смотрите.
Телевизор какое почти впечатление? Не смотрю. Телевизор почти не смотрю, а что, собственно, смотреть нам нечего.
Согласен.
Тем, да. Тем более, ну, в сети все есть. Если нужно что-то посмотреть, можно посмотреть в сети. Поэтому телевизор практически не смотрю. Не помню уже, когда смотрел. Вы спрашиваете отношение к современному кино. Какому? Российскому или...
Не, ну, в большей степени, конечно, российское занимает. И документальное кино, и художественное.
Ну, вы знаете что? Меня одно время очень интересовал Сокуров. Но постепенно, вот так сказать, ну, как говорится, вот...
Которого называли продолжателем, сделали штатным продолжателем как бы Тарковского.
Ну, это разные все-таки, совершенно разные вещи. Тарковский все-таки трагичный, а Сокуров элегичный в большей степени. Меня он очень интересовал, и очень нравились многие его фильмы. Но, вы знаете, постепенно как-то это все куда-то уходило. А сейчас, когда он просто, так сказать, уже, откровенно говоря, мне фильмы очень нравились. Но слушать то, что он говорит в эфире о России, о культуре, о, что называется, о стране и мире, я уже просто не смог. И когда он сказал, что он...
Ну, захочешь получать деньги на кино, надо говорить правильные вещи.
И когда он заявил, что он решил баллотироваться от «Яблока», я просто для себя захлопнул эту страницу, и все. Может быть, жаль, может быть, я изменю свое отношение.
Время наше не безгранично. В завершении разговора, и надеюсь, что вы придете к нам еще, может быть, несколько стихотворений прочитаете.
Да, конечно. Откуда, из каких там схорон, рвет ужасом сей триолет? Комаринская, черный ворон, про графа Босова куплет. Откуда в 21 веке, по накануне войн войны, в тебе сей чад, а не тих? В страницах странной старины. Скрипит шарманка, круг вертится, как мельница, как птица-птица, не птицы-рыба, вовсе нет. Старинный, странный триолет. В тебе, во мне, со всех со сторон, а не одне, как свет простой. Комаринская, черный ворон. Лев Николаевич Толстой. Звезда. Идя на брак, она в слезах вершила последний брак замкнув их череду, и на атлас ночной в слезах нашила знак неприкосновения, звезду. И он не смеет близиться, и влево его повернутая голова в слезах являет славу Преснодевы, им понимаемую, но едва. И лишь звезда сияет во вселенной, звезда Кремля, звезда любви ея, горит, горит, явленно, неявленно, как Русь во мгле, вне сверхнебытия.
Замечательные строки. Мы все любим Россию, мы все любим поэзию, и мы, конечно, без этого не можем существовать, не можем выжить, поэтому сейчас идет такой удар по русской культуре, по русской классической культуре прежде всего. Спасибо Владимиру Игоревичу за то, что сегодня был с нами. Несмотря на свое не очень хорошее состояние, надо сказать, поэтому у меня просьба наших радиослушателей помолиться за раба Божьего Владимира. И надеюсь, что мы, встреча наша не последняя, что мы еще в этой студии встретимся, поговорим на разные общественно-политические темы.
Я могу добавить вот что. Если кого-то интересует книга, «Век века», если кого-то интересует книга на предмет приобретения, может позвонить мне 8-495-430-69-15.
Спасибо всем.
Спаси Христос.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Леонид Пантелеев. «Верую». Книга воспоминаний. Избранные главы. Глава 60. И все-таки уже в который раз на этих страницах я должен сказать, могущество церкви должно иметь пределы. Пожалуй, я обмолвился, когда сказал о наступательной мощи церкви. Церковь должна быть сильной лишь настолько, чтобы надежно охранять, оборонять свои права и права своих чад. Наступление пахнет теократией, а всякое теократическое государство нисколько не лучше любой другой деспотии. Посмотрите, что делается в эти дни в Иране. Исламская революция, возглавляемая духовенством и совершаемая именем Бога, пожалуй, самая кровавая из революций нашего столетия. Буквально каждый день революционные трибуналы выносят смертные приговоры. Душится сепаратистское движение курдов, туркменов, других нацменьшинств. Кто-то на днях заявил, что суды, преследования, революционный террор рассчитаны не на месяц-два, а на целых 2 года. Пока что судят и казнят деятелей шахского режима, но не сомневайтесь, дойдет очередь и до левых инакомыслящих, до атеистов, а может быть и иноверцев. Происходит то самое, о чем я говорил и чего опасался, когда речь шла о теократической доктрине Игоря Огурцова. Здесь, в Иране, следование этой изуверской доктрине доведено до крайности. Утешаешь себя мыслью, что все это происходит в стране магометанской – Но, во-первых, какое же это утешение, а во-вторых, разве мало знает история примеров, когда и в христианских государствах под сенью креста пылали костры? И все-таки утешение. Потому что инквизиция – это все-таки чудовищное искажение христианства, забвение его первых заповедей. Нам надо лишь очиститься, вернуться к истинному христианству или хотя бы стремиться к нему. А что такое очищение ислама, возвращение к его основным догматам и истокам, мы хорошо видим на примере сегодняшних иранских событий. Но легко сказать «вернуться к истинному христианству». Ведь если говорить о нашем опыте, речь идет о стране на 80% дехристианизированной. При этом, как я уже говорил, большинство тех, кто считают себя православными христианами, не знают основ учения, к которому себя причисляют. А бывает и похуже. Сколько раз я встречал людей, называющих себя христианами, которые, однако, из всего Евангелия запоминали или прежде всего вспоминают тот бич, каким изгонял Спаситель из храма торгующих. Для меня этот бич – проверка человека. Заговорил человек о биче, значит, души его еще не коснулся свет истинного христианства. В моем представлении эта история с изгнанием торгующих из сонмища – живая, трогательная черта человечности в образе Бога-человека. Как и некоторые другие подобные. С младенческих лет умиляет меня, хватает за душу видение молитвы в Гефсиманском саду. «Елаи, Елаи, ламаса вахвани, еже есть сказаемо, Боже мой, Боже мой, по что мя оставил еси?» Дух уныния, тоски, приступ отчаяния или вспышка гнева, такого очень немного в Евангелии, но всякий такой штришок – свидетельство неподдельности, невыдуманности всего того, о чем повествуют евангелисты. Нагорная проповедь – вот основа основ христианского учения. Те же, кто видит в Евангелии только бич или, скажем, свадьбу в Кане Галилейской, исповедуют искаженное, нехристианское, неистинное христианство. Это так называемое христианство погромщиков и тех, кто учил молодых христиан, будто не всякое убийство есть беззаконное убийство. К ним же я могу причислить и покойного Александра Введенского, первого иерарха обновленческой церкви. Этот борец за обновление, очищение православной церкви, на диспуте с Луначарским утверждал, будто нельзя себе представить более чудовищной клеветы на Христа, чем та, которой Христа опозорил Толстой. Тот же Введенский, высмеивая толстовскую проповедь непротивления, тоже не мог не вспомнить торговцев, изгоняемых из храма. Впрочем, что за христианин был Введенский и какими методами он не брезговал пользоваться, свидетельствует другой его парадокс, возглашенный на том же диспуте. Марксизм – это Евангелие, напечатанное атеистическим шрифтом. С тем же успехом он мог, перевернув этот софизм, заявить, что христианство – это капитал или коммунистический манифест, напечатанный шрифтом церковнославянским. Имел ли хоть какое-нибудь право этот самозванный первый иерарх, именовавший себя святейшеством и блаженством, ставить здесь знак равенства? Если забыть, отодвинуть в сторону все издержки минувших десятилетий, то коммунизм, научный коммунизм, каким он представлялся его первооткрывателем, это, может быть, и христианство, но христианство бездуховное, обезбоженное. Именно поэтому так непостижимо скоро и выплыл в этом антихристианском, если не антихристовом, Евангелии, на первое место бич. Появились вышки, попки, стенки, и вместо любви во главе угла стала самая лютая, сатанинская, якобы классовая ненависть.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.